Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальное приношение Соломона Волкова. «Холодная война» и классическая музыка к 50-летию Линкольн-центра в Нью-Йорке. Кинообозрение с Андреем Загданским, Эрон Риклис, «Лимонное дерево». Что говорят нам наши сны? Гость «Американского часа» – социолог Кэрри Мордидж. Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальное приношение Соломона Волкова. Соломон, наше сегодняшнее музыкальное приношение я предлагаю посвятить замечательному юбилею, 50-летию Линкольн-центра. Как вы относитесь к этому заведению?
Для меня Линкольн-центр – это просто мои соседи. Я мимо Линкольн-центра так или иначе прохожу практически каждый день.
И как нравится вам проходить мимо него?
Для меня Линкольн-центр – это то, что для Пушкина был летний сад. Он говорил, что он туда ходит в халате. Но вот я уже почти в халате хожу в Линкольн-центр. То в одно учреждение, там, то в другое, то на балет Баланчина, то в Сити-оперу, то в Метрополитен, то в Эри Фишер-холл на симфонический концерт, то в Алистали-холл на камерный. Все время куда-нибудь.
Вы знаете, с архитектурной точки зрения, на мой взгляд, это самый удачный образец модернизма. Опера ведь это всегда одно и то же. Во всех странах мира оперное здание строилось примерно по одному образцу, и все они похожи друг на друга. Нью-Йоркская совершенно не похожа ни на что. Я должен сказать, что это тот самый случай, когда модернизм с человеческим лицом. Эта опера очень удобно для человека. В ней всегда все видно, все слышно и очень красиво. Особенно вечером, когда зажигаются огни и видны два панно Шагала. Каждый раз, когда я привожу гостей в Нью-Йорк, я обязательно показываю им эти панно Шагала, в которых горит этот Витебск памяти его прошлого, который так украшает нашу оперу.
Я себя невероятно уютно чувствую в Линкольн-центре. Он никогда меня не подавлял. Я читал, что наоборот, что про его архитектуру очень негативные оценки, что это, ну, якобы вот такое холодное все, классицистское. Кто-то сравнивал даже его с муссолинивскими постройками. Но для меня, как вы совершенно справедливо сказали, все это очень обжитое, уютное, приятное. Это действительно, может быть, главнейшая для меня нью-йоркская достопримечательность. И сейчас, конечно, там все в лесах строительных, в страшных каких-то закоулках, стоят какие-то щиты, ни на что не похожие, у меня сердце по этому поводу кровью обливается, но, с другой стороны, когда постепенно вот эти вот многочисленные щиты и фанерные разные коридоры исчезают, то, что возникает на этом месте, делает весь этот Линкольн-центр еще более привлекательным.
Соломон, 50 лет – это уже существенный срок, и этот юбилей повод для того, чтобы подвести какие-то предварительные итоги. Что сделал Линкольн-центр, этот Уралмаш классической музыки в Нью-Йорке для американской культуры?
Я начну опять-таки с бытовухи, потому что Линкольн-центр сделал в этом районе такое чудо бытового плана. Потому что происходила пауперизация этого района, и мы появились в 76 году в тот момент, когда это была как бы критическая точка, хотя говорят, что до нашего приезда это было гораздо хуже. И ведь все начиналось даже с того, что вся эта площадка, на которой построили Линкольн-центр, она была площадкой для соревнования банд, описанных в свое время Леонардом Бернстайном в «Вестсайдской истории». И можно только себе вообразить, как на том самом месте, где сейчас стоят вот все эти замечательные здания, и звучит потрясающая классическая музыка, сталкивались вот эти противоборствующие банды.
Thank you.
Другой аспект очень важный Линкольн-центра и для нас любопытный – политический. Ведь строительство Линкольн-центра как бы начинал сам президент Эйзенхауэр. Вот он взял в руки лопату и первый выкопал этот кусок земли, на котором все это строительство потом развернулось. И не случайно, потому что в тот момент главным противником Америки был Советский Союз, и соревнование с Советским Союзом шло не только в области военной или экономической, но также и в области культурной. И те американцы, которые вот этой вот культурной холодной войной занимались, отлично понимали и знали, что в Советском Союзе очень высок престиж классической музыки. И поэтому все, что было связано с высокой музыкальной культурой, имело также и политическую подкладку. Ведь среди самых первых коллективов, которые поехали в Москву на гастроли, после того, как это вообще стало возможным, в 50-е годы были симфонические оркестры. Там, Нью-Йоркский, Бостонский оркестр.
Точно так же, как сегодня, первые культурные посланники – это симфонические оркестры, которые идут в Северную Корею. То есть по-прежнему классическая музыка – лучшие послы.
Да. И тогда все, как я уже сказал, значит, имело вот такую вот политическую подкладку, но для нас очень интересно, что во всем этом деле принимали участие также и эмигранты из России. В частности, в помещении, в котором сейчас городская опера, оно строилось специально для того, чтобы поместить туда балетную труппу «Баланчина», которые до этого были неподходящие условия. И Баланчин, когда появился в театре, стал немедленно там показывать постановки по музыке своего близкого друга, ментора и идола Игоря Федоровича Стравинского. И одним из спектаклей был такой балет под названием «Огон». Это поздний Стравинский, который, в частности, вот, например, показывали всем приезжим танцовщикам из Советского Союза. И они приходили и ничего в этом модернизме страшном не понимали. Огонь ведь это по-древнегречески соревнования. А они это называли агонией и шутили на ту тему, что танцовщики у Баланчина ногами выделывают некие алгебраические формулы. На самом деле ничего там алгебраического не было, и когда этот балет привезли впервые в 1962 году в Советский Союз, и я пошел специально, чтобы услышать музыку Стравинского, более чем балет Баланчина, которым я тогда совсем ничего не знал, то я был поражен, как современно, но не заумно и эта музыка звучала, и выглядел этот балет. Они идеальным образом друг друга дополняли.
Наша заключительная рубрика музыкального приношения – музыкальный антиквариат, который тоже, конечно, связан с этим юбилеем сегодня.
Одним из моих любимых музыкантов, выступавших в Линкольн-центре, был Натан Миронович Мильштейн, великий скрипач, которого сравнивали в свое время и противопоставляли величайшему скрипачу всех времен и народов Яше Хейфицу. А Хейфицы говорили, что вот он такой имперский скрипач, а Мильштейн был аристократом скрипки. И Мильштейн там, в частности, один раз выступал, это было незабываемое для меня событие, в 1987 году, ему было тогда уже 83 года, он выступал с оркестром Нью-Йоркской филармонии, дирижировал Эрих Лайнсдорф, и Мильштейн играл с ними скрипичный концерт Бетховена. Мы пошли на репетицию. Ну, во-первых, быть допущенными на репетицию туда, это не так легко, и когда уж ты сидишь в зале, ну, буквально сидит 3-4 человека посторонних, ты как бы чувствуешь, что тебя допустили на Олимп. И после того, как кончилась репетиция, мы к нему зашли. За кулисы он был весь мокрый. И я помню, что я тогда как раз у него спросил: а, Натан Мирович, все-таки возраст, вам не трудно вот выходить на сцену и играть? На что он довольно вдумчиво мне сказал: вы знаете, выходить на сцену не трудно, уходить трудно. Я тогда это воспринял, должен сказать, символически, что вот трудно уходить со сцены. На самом деле он мне объяснял простую вещь физическую, которую я только сейчас понимаю. Трудно уходить потому, что пока ты стоишь и играешь, ноги застаиваются. Ты стоишь, это ничего, но когда ты кончаешь играть, и ты хочешь уйти, вдруг оказывается, что ноги-то уже не держат.
То есть все обошлось без символов, да?
И на память об этом событии моя жена Марианна сделала замечательный снимок, на который мы часто до сих пор смотрим. Мильштейн стоит у афиши своего выступления с Лайнсдорфом, и на ней написано «Концерт Бетховена».